Дорогами Победы. Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить одного из выдающихся разведчиков 20 века, человек, который предсказал начало Великой Отечественной и который стал одним из прообразов Штирлица – Рихард Зорге. Родился Рихард в азербайджанском поселке Сабунчи 4 октября 1895 года в семье немецкого инженера Густава Зорге. Как писал сам будущий разведчик, его семья имела старые революционные традиции. Например, его двоюродный дед был одним из руководителей Первого интернационала и секретарем Карла Маркса, а другие родственники были активными участниками немецкой революции 1848 года. Когда мальчику исполнилось 3, семья Зорге уехала в Германию. В 1914 году он, не окончив училище, поступил добровольцем в немецкую армию и участвовал в боях Первой мировой войны. Там он дослужился до унтер-офицера и даже получил железный крест второй степени. Однако война оказала на него глубочайшее впечатление. Именно тогда он решил стать коммунистом. После запрета Компартии Зорге уезжает в Москву. Там он получает советское гражданство и начинает работу референтом информационного отдела Коминтерна. Вероятно, в то же время он начинает работать и на разведуправлении Красной Армии. Точной даты его начала работы на разведку нет, но в 1929-м его уже задерживают в Англии во время командировки. Предположительной целью приезда Зорге была встреча с одним из старших офицеров британской разведывательной организации МИ-6 и получение от него ценной военной информации. Годом позже Рихард оказывается в Шанхае, где знакомится с американской журналисткой и шпионкой Агнес Смедли и японским журналистом и коммунистом Хоцуми Одзаки, который впоследствии стал важным информатором Зорге. Разведгруппе Зорге удалось получить шифровальные коды немецких военных советников при армии Чан Кайши. Их поименный список с указанием занимаемых должностей, раскрыть германо-китайский заговор с целью разработки и применения химических средств массового поражения. В 1933 году командование принимает решение направить разведчика в Японию в качестве корреспондента немецких газет. Примечательно, что Зорге почти коснулась волна чисток и репрессий 1937 года. Тогда его решили отозвать из Японии и ликвидировать всю его резидентуру. Однако через несколько месяцев решение было отменено. Отмены добился исполняющий обязанности начальника разведуправления Гензин, переведенный на эту должность из НКВД. Он смог сохранить резидентуру Зорге, несмотря на сильные подозрения, что сведения, передаваемые им, дезинформация. Едва не раскрыл резидентуру Зорге и несчастный случай, который произошел в мае того же года. Рихард получил важную информацию от своего агента, отправился на мотоцикле к радисту, чтобы передать эту информацию в Москву. Но не справился с управлением, врезался в стену и едва не погиб. К счастью, радист успел прибыть в дом Зорге раньше полицейских и изъял оттуда все компрометирующие документы. Именно во время работы в Японии Рихард получал различную информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла, а также морских и военных атташе. Существует даже миф, что Зорге знал точную дату нападения и предупреждал Сталина. Однако историки доказали, что это не более чем легенда, рассказал кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Как сегодня вот уже современные исследователи, причем как у нас в стране, изучавшие советские архивы, так и иностранные исследователи, которые изучали японские архивы по этому делу, они пришли к выводу, что ничего подобного, конечно, не было. Точной даты он не называл. В его сообщениях указывались какие-то общие сведения первой половины июня до конца мая. То есть там не было никогда какой-то конкретной точной даты. Еще, пожалуй, один такой вот исторический миф, который связан с его якобы двойной работой на советскую и немецкую разведки. Вот. На самом деле не был он, конечно, никаким двойным агентом. Он был честным человеком, честно служил своей родине, то есть Советскому Союзу. И почему это появилось? Да, это все вот опять же появилось в 60-е годы, когда Никита Сергеевич Хрущев был у власти. И вот, собственно, он, посмотрев там фильм немецко-французский, русско-японский «Кто вы, доктор Зорге?», вот он восхитился историей, истории этого человека, приказал там разузнать о нем все. И там в докладе, который ему предоставил ГРУ, было сказано, что вот он Сталина предупреждал, а Сталин никак не реагировал, условно говоря, не доверял ему. Отсюда и пошло то, что якобы Сталин сомневался в его работе именно только на советские разведорганы.
После начала войны Зорге продолжил свою работу, но, к сожалению, ему удалось сделать это недолго. 18 октября 1941 года 25 из 32 разведчиков Зорге, включая его самого, были арестованы полицейскими японской контрразведки. При обыске домов основных членов группы были найдены документы, свидетельствующие о шпионской деятельности, в том числе шифрограммы. На допросе радист выдал все, что знал о кодах шифрования. В результате японцы расшифровали послание Зорге, а сами шифрограммы легли в основу обвинения. Суд продолжался почти 3 года и сопровождался множественными допросами и арестами. При этом немецкие официальные лица долго ставили под сомнение вину разведчика. Только после предоставления неопровержимых доказательств в виде расшифрованных радиограмм Гитлер лично потребовал от японских властей выдачи предателя, но безуспешно. Как рассказывал другой советский разведчик Леопольд Треппер, до него доходила информация, что якобы японцы предлагали Сталину обменять Зорге. Однако Иосиф Виссарионович не пошел на сделку. Якобы из-за того, что Рихард после длительных пыток признался, что является агентом СССР. Однако на самом деле Зорге обвинялся как агент Коминтерна, подчеркнул Александр Диманов.
Мы несколько гадаем, каких-то документов, подтверждающих вероятность обмена, не найдено, по крайней мере, до сих пор. Но какие версии по этому поводу есть? Вообще, конечно, любая разведка, и советская, да и российская, как мы знаем из современных реалий, любая разведка своих агентов, конечно, старается не бросать. Есть такое понятие, как обмен. Это нормальная практика. И, в принципе, наверное, Рихард Зорге, когда вот он находился в токийской тюрьме, он это прекрасно понимал и рассчитывал на это, поэтому мы знаем, что он вел свою линию защиты, выстраивал логику защиты, то есть он сопротивлялся, там, подавал апелляцию на решение, даже когда его приговорили к смертной казни, то есть человек как бы вот тянул время, если говорить по-простому. Но Советский Союз, вот Москва, можно сказать, фактически на тот момент о нем забыла, провал его группы стал, видимо, той точкой невозврата, и в Кремле, видимо, может быть, лично Сталин, когда ему об этом докладывали, принял решение, что человек предатель. Он стал сотрудничать с японскими следователями, но он себя никогда не называл, хочу подчеркнуть это, советским агентом. Он всегда говорил, что я агент Коминтерна, что вот он не за интересы Советского Союза, вообще он как бы действовал в интересах и Японии в том числе, потому что он как бы работал против немцев. Но в Москве, видимо, восприняли это как предательство, потому что, ну, мы знаем, что Сталин очень категорично к этим вопросом относился, вспомним историю с его старшим сыном, попавшим в плен. О нем забыли, можно сказать, и только вот вспомнили, как я уже сказал, в 1964 году, когда вот Никита Сергеевич увидел этот фильм, и архивы подняли, руководители разведки сказали, да, что был такой человек, такие-то факты, и, собственно, доказали его непричастность и его геройские поступки.
В результате Зорге приговорили к смертной казни. Она состоялась 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо. Официально об этом нигде не сообщалось. Разведчик плохо владел японским, но последнюю фразу произнес именно на нем. Сделал он это, чтобы все присутствующие во время казни запомнили его слова. «Красная армия, Коминтерн, Советская Компартия». После казни Зорге похоронили во дворе тюрьмы, однако позже его прах был перезахоронен на кладбище Тама в Токио. Об этом позаботилась его гражданская жена Исии Ханако, с которой разведчик познакомился в Токио. По японским меркам могила советского агента занимает значительную площадь, а место захоронения до сих пор содержится в идеальной чистоте. «Все из-за уважительного отношения японцев к герою», заявил Александр Диманов.
Японцы к нему относились достаточно с уважением. Мы знаем, что в тюрьме он вел себя крайне достойно, и с его тюремщиком у него были, ну, так скажем, нормальные, если это можно назвать, отношения. И он даже, когда вот его ввели на повешение, да, его повесили, он поблагодарил своих вот тюремщиков за такое нормальное, ровное, хорошее отношение к нему. Согласитесь, не всякий будет благодарить своих вот тюремщиков и будущих убийц. Япония У него была гражданская жена, третья его жена, но она гражданская, она официально не были, они расписаны, браки не были. Она добилась от японских властей перезахоронения останков своего мужа, вот праха, то есть в Японии теперь на кладбище, там рядом с Токио есть его могила, она достаточно такая интересная, то есть там все сохраняется, все в чистоте, ухаживает, потом и там ее прах тоже был захоронен. В 2019 году, кстати говоря, тогда еще министр обороны Сергей Шойгу посещал это место, соответственно, возлагал там цветы, там краткая надпись, вот герою Советского Союза Рихарду Зорге, то есть японцы к этому очень достаточно трепетно относятся, и плюс я бы хотел отметить, что в 1997 году ряд японских юристов, они вот инициировали возобновление процесса по делу Рихарда Зорге и настояли на том, чтобы прокуратура японская отказалась от его обвинений в том, что он был врагом Японии. И они этого добились, кстати говоря. То есть фактически вот приговор, который ему был вынесен, мы можем сказать, что он сейчас уже обнулен вот с точки зрения юриспруденции. То есть опять же это сделали сами японцы.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.